Так, ну, уважаемый участник семинара, я попробую покороче тогда рассказать, что мы делали, потому что, собственно, я хотел рассказать о том, как вот изложенные принципы реализуются для решения задачи планирования на производстве. Вообще, задача производственного планирования достаточно старая, и существует очень много работ в этой области, при этом есть новые работы, и в настоящее время они касаются в основном расширению как раз критериев планирования, логики принятия решения, рассмотрению производственных планов с разных сторон, для того, чтобы включить как можно больше в эту логику разнообразных ограничений и разнообразных целевых функций. Есть разные системы, которые это поддерживают, и они соревнуются между собой по количеству критериев планирования при составлении расписания, которые они могут одновременно поддержать и одновременно учесть. Я ссылки на эти системы приведу в конце презентации, но все они обладают одним недостатком. Их применимость в случае, когда есть неопределенность данных, когда неизвестны нормы времени, неизвестны количество заказов вообще изначально на некоторый горизонт планирования, неизвестно количество ресурсов в общем случае с учетом недоступности оборудования, возможных пропусков, возможного отсутствия рабочих. Эти системы дают некоторый абстрактный план и для своего планирования требуют точного знания всей информации о производстве. При этом, когда мы говорим о современном производстве, особенно опытном, особенно мелкосерийном, нужно учитывать, особенно современном, оснащенным мощным оборудованием, способным обрабатывать разнообразные заказы, и при этом при не очень большой технологической подготовке. Вот когда мы говорим об этих задачах, мы должны говорить о работе системы в режиме реального времени. То есть о работе системы, которая реагирует на события, поступающие вот прямо сейчас. Эти события типа поломка оборудования, болезнь или, не дай бог, запой рабочего, неприход его, изменение параметров заказа, пусть даже незначительный. Все это влияет на план. Таким образом, расписание, полученное с помощью классических систем, очень быстро становится неактуальным, неадекватным. Так вот, чтобы решить эту задачу, значит, эта задача возникла на производстве в процессе взаимодействия нашего с реальными начальниками цехов и их заместителями. Чтобы решить эту задачу, было предложено использование мультиагентной технологии. Для этого мы выделили место вот этого типа систем в общей пирамиде предприятия. Но оно уже понятное, это мест-системы, они находятся в очень интересном месте в этой пирамиде, между, собственно, производством на самом нижнем уровне, откуда поступают данные о реальных событиях, и системами ERP, системами учета, складского учета, стратегического планирования, которые приходят сверху. Таким образом, эти системы являются некоторой связкой между стратегическими планами, между руководством предприятия и между, собственно, реализацией этих планов на производстве. При этом именно в реализации складываются с проблемой, которая вот здесь изображена на некоторой картинке. Мы взяли ее у одного из поставщиков этого, значит, программного обеспечения в этой области. А именно разнообразные события, которые происходят в реальном времени, влияют на расписание и полностью его разрушают. Чтобы избежать этого, предложен мультиагентный подход. Вот некоторые тезисы этого подхода изложены на этом слайде. Непрерывный поток событий позволяет реагировать на изменение состояния заказов. Каждый заказ, каждый ресурс приобретает собственного программного агента, небольшую программу, которая действует уже со своей точки зрения и достигает своей цели, имеет свои ограничения. Эти агенты взаимодействуют между собой для того, чтобы как можно быстрее обработать заказы и прийти к некоторому согласованному, удовлетворяющему всех решению. При этом, естественно, это решение наилучшее среди прочих. То есть мы улучшаем решение. И даже если мы нашли решение, которое находится в данный момент в некотором локальном оптимуме, мы все равно будем пытаться дальше инициировать переговоры для того, чтобы это решение улучшить, если у нас на это есть время, естественно. И основной подход к планированию становится не на значит, заключается не на полном переборе вариантов, а на выявлении и разрешении конфликтов в расписании, для того, чтобы быстро среагировать на события и найти некоторый исполнимый план. В качестве базы знаний для нашей системы используется онтология. Онтология производства представляется абстрактно таким вот образом. Каждому объекту можно сопоставить некоторый концепт в онтологии и определить отношения между ними и описать их с помощью атрибутов. Такой принцип позволяет отделить логику планирования от программного кода и конфигурировать систему, на уже после того, как она уже внедрена и используется на предприятии. Каким образом конфигурировать? Добавлять новые атрибуты, описывать новые типы отношений, новые связи, если они возникают, дополнять некоторые знания, описывать некоторую логику, вводить новые ограничения и так далее, и так далее. Будучи введены в онтологию, они будут подхвачены алгоритмами планирования, и, соответственно, агенты будут учитывать эти знания, эти данные в процессе переговоров и при принятии решений. Вот простейшая онтология для заказа «Сделать зеркало» состоит из 4 технологических операций. Вот как она представлена в виде семантической сети в программе, и эту сеть можно отобразить пользователю и дать ему возможность ее редактировать в системе. И вот как внутреннее XML-представление для, например, импорта и экспорта данных в единое информационное пространство предприятия. Распишем эти операции более подробно, обращая ваше внимание, что в каждой операции могут быть индивидуальные особенности ее планирования и индивидуальные ограничения, которые в общем случае, в связи с большим количеством этих операций в стандартных системах, обычно пренебрегают. А наш подход позволяет эти параметры учесть и индивидуально для каждого заказа обеспечить эффективное планирование. И вот алгоритм мультиагентного планирования. Новый заказ обращается к онтологии, забирает оттуда данные о своем исполнении. Под каждую операцию создает свой агент. Агент начинает планирование путем поиска ресурсов. Если заняты, фиксируется конфликт и выполняются переговоры. У нас есть небольшой такой простенький слайд, который показывает, как это происходит. Ну, допустим, мы планируем с конца вот эти 4 операции, которые были описаны выше. Далее агент, вот здесь помечен зеленым цветом, выбирает те ресурсы, которые ему подходят с точки зрения его ограничений, его предпочтений. Делает это он, а не система за него. Далее он по поводу этих ресурсов, значит, он планируется по времени. И далее начинает переговор с другим агентом, который также выбирает ресурсы. И таким образом по цепочке они все находят времена, приемлемые для своего выполнения. После того, как все операции запланировались, они сообщают агенту более высокого звена, агенту заказа, о том, что все хорошо, все выполнено, и, соответственно, этот агент заказа может рапортовать уже пользователю о том, что работа вся завершена. В случае, если возникает конфликт, помеченный красным цветом, допустим, оборудование занято, у него есть ремонт с 8 до 12, и, соответственно, запланироваться туда агент этой операции не может. В этом случае уже агент оборудования на еще более низком уровне начинает переговор с другим агентом другого единицы оборудования и просит его заменить себя в этом плане. Таким образом, вот такой многоуровневый режим переговоров позволяет находить решение не в целом для всей системы, очень сложно и долго, а отдать эти решения на откуп самим, собственно, агентам, которые уже в процессе переговоров такое решение находят. Как это реализуется в автоматизированных рабочих местах? У начальника цеха есть свое место, это может быть экран, повешенный в его большой комнате, где он видит, как у него, собственно, все производство протекает. У мастеров есть рабочие места, на которых они планируют с использованием нашей системы, но потом могут скорректировать план при необходимости или сообщить системе с помощью ручного редактирования о перепланировании. И у рабочих устанавливается терминал рядом со станком или один терминал на 2-3 станка, и рабочий после выполнения операции подходит и говорит: «Я закончил, начинаю следующую», и так далее. Таким образом, все они увязываются в некоторую единую сеть взаимодействия и постоянно находятся на связи друг с другом. Как только рабочий сказал, что у него проблема какая-то на рабочем месте, сразу об этом узнал мастер, перепланировал и сразу это увидел начальник цеха. Такая прозрачность позволяет мелкосерийному опытному производству очень ритмично функционировать, что, собственно, и для чего эти системы используются. Это пример обработки событий. Ну, я про это уже рассказал. Здесь, если приходит новое событие, происходит цикл перепланирования. Вот он, собственно, здесь стрелочками показан. И постоянно вот этот цикл повторяется для того, чтобы эффективность плана возрастала. Значит, можно оснастить, здесь показано, как можно оснастить рабочие места, значит, можно использовать RFID-чипы для того, чтобы оперативно получать информацию о происходящих событиях. Можно использовать handheld-устройства небольшие, которые, например, значит, менеджер или руководитель или замначальника цеха будет постоянно носить с собой и, соответственно, в нем таким образом помечать, что происходит в цехе. Можно оснастить это технически сейчас просто и легко. Важно то, что мы даем под это программное обеспечение, которое вот этому техническому оснащению придает некоторый смысл. И вот, собственно, примеры. Это для стандартного цеха, который производит разнообразные, значит, изделия, типа демпферов и так далее. Вот мы делали такую систему. Вот здесь характеристики его приведены. Значит, вот армы. Собственно, как это выглядит на рабочих местах, как пользователь работает. Это вот система, которую мы делали для загрузки рабочих центров, для предприятия тяжелого машиностроения. Здесь особенностью как раз было то, что заказчик спросил у нас именно не просто, чтобы мы находили самое первое попавшееся простое решение, а чтобы это решение было еще и близко к оптимуму. И здесь мы предпринимали некоторые поправки алгоритма для того, чтобы все-таки он приближался к глобальному оптимуму. И вот система, которая для инструментального цеха положена. Здесь как раз основной смысл состоит в том, что у рабочих в таком виде производства в инструментальном цехе обычно очень высокая квалификация. Они могут, возможно, там напильником и на коленке, но сделать какое-то изделие, которое технолог за них не спроектирует, не отнормирует, не скажет, сколько у него времени на это уйдет. Поэтому именно для вот такого рода производств очень важно, чтобы рабочий, конкретный рабочий и мастер были увлечены в процесс управления, что позволяет как раз вот такого рода системы делать. Вот как система эта встраивается в единое информационное пространство предприятия. В инструментальном цехе мы нашли очень интересное решение, на мой взгляд, по заданию данных о тех процессах и маршрутах в онтологии, что дополняет стандарт UPDM и позволяет не только технологу заранее отнормировать все операции, но и организовать некоторый цикл взаимодействия, когда технолог сказал, какие операции из техпроцесса, выбрал техпроцесс нужный, нормировщик его отнормировал, этот техпроцесс пришел рабочему, а он не согласился. И инициировал некоторую итерацию перепланирования, корректировку этих норм, что бывает иногда очень важно. И следующий шаг, естественно, это объединение планировщика. Ну вот то, про что я рассказал, это планировщики, которые работают в подразделениях, в цехах. И естественным шагом является объединение этих планировщиков в некоторую общую сеть, когда решение, найденное в одном планировщике, будет доступно через событие другому планировщику, он сможет скорректировать свои планы, их согласовать. Вот здесь дан пример. Допустим, есть планировщик производственного цеха и транспортного. Если в производственном цехе задержка с производством, мы можем гибко перепланировать использование грузовиков и, соответственно, их освободить под другие, более срочные заказы. С другой стороны, если грузовик задерживается по транспортировке предыдущего заказа, он может об этом информировать, значит, планировщик производственного цеха, и он свой план также скорректирует. Таким образом, образуется взаимодействие на еще более высоком уровне, на уровне межцехового взаимодействия. Вот здесь это описано. Ну и в результате, вот как раз я хочу сказать о том, с какими системами мы сравнивались. Сразу хочу сказать, что мы в общем виде не являемся конкурентами этих систем, мы их дополняем. Естественно, если есть вся информация о том, как производство будет работать, есть горизонт какой-то планирования на месяц или на два, я знаю все техпроцессы, они у меня пронормированы, я знаю рабочих, и они у меня работают с утра до вечера и не пьют, то, естественно, я проще возьму стандартную систему, сформулирую целевую функцию, пусть даже там много ограничений будет, решу ее стандартным методом оптимизации, там нестандартным, если много ограничений, задача, грубо говоря, имеет определенные неопределенности. Вот. Я таким образом буду использовать систему, и все нормально, не поддерживают. В случае же, если потом на этапе исполнения возникнут какие-то новые события, которые приведут к полному разрешению плана, я без мультиагентной технологии в данном случае не обойдусь. Ну, по крайней мере, мы так считаем, и вот те результаты, которые мы получаем в цехах, они позволяют убедить в этом и наших заказчиков. Спасибо за внимание, я закончил.
Спасибо. Так, у нас есть минуты на вопросы, да?
Вот такой, насколько я понял из предыдущего вашего доклада, то, что вы создаете, на самом деле, систему имитационного моделирования, ну, в таком классическом понимании. И вот правильно я понимаю, что здесь главная сложность – это в описании вот этих процессов, этих агентов и прочих, нужно, с одной стороны, как можно более детально описать, а с другой стороны, главное выделить.
Отчасти да, отчасти нет. Если позволите, я вот выделю в двух частях. Конечно, при создании мультиагентного мира аспекты эмоционального моделирования присутствуют. То есть мне очень важно, ну, допустим, я абстрагируюсь, да, от этой системы, допустим, у меня есть какой-то мир. И я говорю, что вот в этом цехе я каждому объекту присвою агента, создам некоторую сцену, их вселю в эту сцену, и дальше как бы запущу эмоциональную модель, они будут между собой взаимодействовать, работать. В этом случае мне очень сложно точно описать агента, который соответствует каждому объекту. И да, на самом деле я получу некоторый результат эмоционального моделирования, который проинтерпретирую, там, считаю там, погрешность и так далее. Это понятно. Мы же даем возможность вот эту эмоциональную модель каждую секунду корректировать.
Ну, с обратной связью, я понял.
С обратной связью.
То есть новые, наверное, есть в обратной связи, которую вы добавляете.
Да.
Вы просто запустили.
Совершенно верно.
А еще все время ее направляете. И такой вопрос. А вот на базе чего вы делаете программное обеспечение? Какие-то языки там используете или свое разрабатываете? Потому что есть целый ряд языков там эмоционального моделирования всяких.
Да, да. Есть ряд языков, которые поддерживают прям создание агентов, описания их формализованные и аналогические конструкции. Мы от них немножко отошли, потому что у нас на более низком уровне необходимо организовать взаимодействие. Мы пишем на... Ну, вот эта система, которую я показывал, они написаны на Java, на G2E. У нас собственная платформа есть, в которой есть конструктор мира агентов как компонент, и разработчики могут его использовать. То есть мы можем...
И ресурсы какие вычислительные примерно, так сказать, для этих задач?
Хороший вопрос. Значит, в принципе, нам стандартного сервера, ну, такого более-менее современного на цех, в настоящий момент хватает. Значит, именно поэтому мы и вот, ну, отчасти поэтому, не только именно, отчасти поэтому, мы как раз вот и приводим вот такую картинку, чтобы можно было распараллелить, чтобы можно было агентов поселить на разных серверах. Один живет на одном цеху, другой живет в другом цеху, а уже вот эти вот как бы системы, эти миры агентов, они между собой обмениваются сообщениями для синхронизации и согласования планов. Значит, для пользовательских же рабочих мест никаких требований особых не надо. Обычные персональные компьютеры их устраивают. Единственное требование, конечно, вот, кстати говоря, в контексте вот конференции на предприятиях начинают активно требовать, чтобы были Linux и Unix, чтобы отказались от Windows, вот, чтобы все было, так сказать, под это. Поэтому, собственно, и Java. Вот. Ну, а в принципе... Да, да. Ну, я тоже так считаю. Но, тем не менее, знаете, бывает интересно, когда SAP-RTP написан на Windows, на .NET, то мы...
Так, один короткий вопрос. А как вы рассматриваете идею и там, модель свободного программного обеспечения? То есть вы, так сказать, как-то с ней готовы сосуществовать и, так сказать, партнерствовать? Или это для вас абсолютно, так сказать, запрещенная зона?
Нет, мы готовы. Это, конечно, не совсем ко мне вопрос, скорее вот к моему руководителю, потому что вопрос финансовый. Вот, мы готовы. Но здесь есть ряд... Да, мы готовы, но есть здесь нюансы. Нюансы, связанные с работой с заказчиками, которые от нас иногда требуют, чтобы мы часть кода им отдавали, именно вот им. А здесь получается нюанс. Мы на базе открытого кода создали новый код, а он обязан быть открытым. И поэтому вот если мы делаем в соответствии с ТЗ, который нам дал заказчик, то мы фактически нарушаем эту вещь. Поэтому ее поддерживать сложно сейчас. Но идеологически мы готовы, это очень полезно, потому что, конечно, компоненты сложные, и взаимодействие должно быть по ним глубокое с разработчиками.
Так, ну что, давайте завершим. Остальные вопросы потом.
Спасибо.